мы сегодня избрали тему «Деньги».
Эта тема сегодня у всех на слуху, потому что что с ними происходит, непонятно.
Первый вопрос, с вашего позволения. Бог создал небо и землю. Бог создал животных. Да. Бог создал человека. Бог создал, да все он создал.
Да.
И вот вопрос задает Тим из Петербурга. А кто же создал деньги?
А деньги тоже создал Бог. Если вообще есть Бог, это мы еще будем говорить в дальнейшем. Но деньги создал Бог. Дело в чем? Необходим всеобщий эквивалент. Ты мне, я тебе, мы всем остальным. Для этого и созданы деньги. Ну, мы можем взять какую-то ценность, допустим, стакан, кружку, мешочек с золотом, с серебром, неважно что. Но мы должны расценивать вложение каждого, ценность каждого предмета, объекта, действия человека. Для этого нам нужен какой-то эквивалент. Эквивалент – это всеобщий такой знаменатель, знаете, как в дроби. Общий знаменатель – это деньги. Сколько стоит твоя коза, сколько стоит моя машина, сколько там я должен получить за работу и так далее, любые услуги. Это все измеряется. В чем-то должно измеряться. Мы называем это деньги. Деньга, ты знаешь, это рубль, это от слова рубить. Нарубаем какой-то эквивалент, вот тебе за то-то, то-то. Дело в том, что мы не знаем природу человека. Если я родился ленивым, а ты таким усердным и старательным, если я родился немножко не очень умным, а он родился таким, что все видит, все схватывает быстро. Мы в этой жизни не равны. Поэтому я буду работать 10 часов за них, за эти 10 часов получу 5 рублей. А кто-то будет вместо меня работать 2 часа и за свою работу получит 500 рублей. А вложили мы одинаковые усилия. Но он от природы умнее, он от природы быстрее. Поэтому он выигрывает по сравнению со мной. Поэтому он станет скоро руководителем, хозяином какого-то предприятия, завода, соберет таких от природы недоделанных, как я, и сделает из них своих подчиненных рабов. А мы не согласны с этим.
Почему? Если хорошо платит, я согласен.
Нет, не согласен, потому что он-то ничего не делает. Он от природы получил эти привилегии, как бы. А я от природы не получил. Почему я должен страдать относительно него? То есть, к чему я это все говорю? Что мы от природы не равны. Поэтому, если бы мы правильно относились бы друг к другу, мы бы должны были учитывать силовые, внутренние, душевные усилия человека. Сколько я затрачиваю энергии внутренней моей, и сколько ты. Вполне возможно, что мне надо было бы работать тогда на работе 2 часа, а тебе 10 часов. Потому что для тебя затратить, как для энергичного, 10 часов ничего не значит. А для меня, ленивого от природы, 2 часа – это очень тяжело. Ты понимаешь, совсем обратно происходило бы между нами расценка, расчет. Так. Общий знаменатель был бы совсем другим. А так общий знаменатель, он неверный в деньгах. Получается, что ты мало работаешь, много зарабатываешь. Я много работаю, мало зарабатываю. Я за то, чтобы заработать свою зарплату, должен убиваться целый месяц, а ты с легкостью идешь и вук, где-то на бирже, где-то там ты миллионами играешь. Почему? Потому что ты такой от природы. От случая, от удачи. Вот тебе идет удача. То есть мы не понимаем внутренней основы человека. И поэтому нам невозможно между собой... Кроме как вот этими фальшивыми деньгами, то есть фальшивым равенством вот этим вот, между собой каким-то образом равняться. Этим эквивалентом, который на самом деле абсолютно не эквивалент. До тех пор, пока мы эгоистически развивались, этот эквивалент нас устраивал. Нас устраивал. Мы могли с ним мириться. Мы перестали с ним мириться где-то 200-300 лет назад. Начались эти революции всевозможные, технический прогресс и все такое, в наше время равноправие, поиски эмансипации и все такое прочее. И пошло-поехало тут, люди не согласны внутренне уже с этой постановкой вопроса. И эгоизм, он разрастает настолько, что он требует, чтобы мы начали учитывать его в его исконном внутреннем виде. То есть, чтобы мы пришли к меркам правильным. Я хочу получать, сколько положено мне, не потому, что меня так сделали. От природы, а потому что я хочу быть равным со всеми. Если равноправие, то равноправие внутреннее, истинное. По моим внутренним силам и возможностям. А не по результатам труда. Где каждый, конечно, в силу своих природных способностей может легко манипулировать другими. Вот и получается, что деньги не могут являться на самом деле всеобщим эквивалентом. И поэтому сегодня мы приходим в глобальном нашем конфликте и кризисе к кризису в наших денежных отношениях. И это тотальный кризис, который наконец-то заставит нас искать, а как же люди должны быть равны друг с другом? Как нам оценивать каждого человека? Мы обязаны учитывать его природные свойства. И вот здесь-то, батенька, мы столкнемся с необходимостью овладеть вот этой вот наукой каббала. Так и сказано. Идите и зарабатывайте друг от друга. Потому что в заработках именно друг от друга вы поймете, насколько ваша связь между собой неправильная, и придете к необходимости исправления.
Если деньги создал Бог, то почему он их не создал сразу, а на протяжении многих-многих лет существовал натуральный обмен? Например, я растил пшеницу и бегал по всему там, хозяйству, чтобы найти того, кто хочет мою пшеницу, но при этом дал бы мне вместо моей пшеницы дал бы мне ботинки. Да. А тот, кому я прибегал ботинки, он не хотел пшеницу, хотел наоборот там, кусок мяса. Это же ужасно. Как только появились деньги, сразу стало же удобно.
Но тогда их это устраивало, ведь все зависит от развития эгоизма. Эгоизм развивается постепенно, начиная с древнего Вавилона. Первый раз, когда он всплеснул, и они захотели построить Вавилонскую башню, друг от друга оторваться, почувствовать себя самостоятельными друг от друга. Перестала быть вот эта всеобщность между ними. И разошлись люди по всей земле. Эгоизм начал развиваться в них и все больше и больше отдалять человека от остальных. Он развивается по определенным этапам. Каббала рассказывает о том, что развивается по 5 ступеням. И вот эти 5 ступеней, они определяются внутренним развитием эгоизма в человеке. И они определяют вот эту меру взаимоотношений между людьми. Каким образом они между собой соединяются, общаются, обмениваются результатами, продуктами своего труда и так далее. То есть натуральный обмен их устраивал. Они были в таком состоянии, когда, в принципе, у них были небольшие потребности. Всего лишь, как ты говоришь, были ботинки, была одежда, еда, там определенные виды еды, практически все. И на этом заканчивались их потребности. И поэтому, естественно, в рамках какого-то маленького городища они могли спокойно друг друга обслуживать и обменивать между собой. Так что не было никаких проблем. Кроме того, был рынок, была площадь, где всегда они это все производили. Это было достаточно, как только появилась необходимость в большей взаимосвязи друг с другом. Потому как эгоизм возрос, возросло количество профессий. Профессий более оторванных от необходимых, от самых необходимых, жизненно необходимых, как производство питания и одежды. Вследствие этого возникли уже какие-то эквиваленты обмена. Мешочки с золотом или серебром там, и так далее.
Деньги созданы как инструменты разобщенности людей? Для разобщенности людей?
Нет.
Или деньги созданы все-таки для объединения?
Для объединения людей, чтобы люди могли найти язык друг с другом. Я тебе показываю мешочек с золотом, ты сразу понимаешь, что я тебе предлагаю. Ты только спрашиваешь, за что?
Да не важно.
Не важно. Тебе уже ясно. Вот золотой песочек. В этом ты его взвешиваешь, ты уже понимаешь, что здесь такое. Так это язык между людьми, дополнительный язык, который наши желания как бы не суммирует, а приводит к общему знаменателю. У меня желание к этим деньгам, но я под ними подразумеваю какие-то одни наслаждения. У тебя желание к этим деньгам, ты под ними подразумеваешь другие наслаждения. Но у нас есть общий знаменатель, в котором мы оцениваем каждый свое. Но здесь уже мы можем между собой контактировать. Поэтому деньги – это язык. Угу. Связи между людьми.
Деньги обладают невероятной магической силой. Нет человека на земле, которого бы больше или меньше они не притягивали. Люди не спят по ночам, играют на бирже, в рулетку, в карты, в лотерею, снимают с себя последний, готовы убить кого угодно, разорвать, ограбить, съесть, что угодно сделать, лишь бы заработать и получить эти деньги. Откуда в деньгах такая притягательная сила? Где ее источник? И не от сатаны ли все-таки деньги?
Нет ничего вредного в мире. Все вредное только в том, как мы применяем то или иное явление. Поэтому в деньгах самих нет никаких проблем, ничего вредного и ничего от сатаны. Это когда человек применяет плохо, тогда и появляются вот эти сатанинские применения, облачения. Дело в том, что почему мне нравятся деньги? Потому что это, снова я тебе говорю, это всеобщий эквивалент. Мне сегодня хочется кушать, через пару минут пить. потом поспать, потом погулять, потом услышать что-то, развлечься, что-то приобрести. У меня есть на это один эквивалент. И все это у меня в кармане в компактном виде. Мне не надо там стеречь свое стадо овец или там еще чего-то, свои миллионы пудов зерна. У меня все это в кармане, в банке, в кубышке, неважно где. И я на это могу приобрести различные совершенно наслаждения в этом мире, включая почет и уважение, власть, включая все. Ну так, конечно, это могущество. Конечно, человека это притягивает. Кроме того, самое главное, даже не потому, что это мне дает на завтра возможность обрести все. Мне не надо покупать амбары какие-то и складывать в них, в мои склады, все, что мне понадобится до конца жизни. Мне достаточно мешка с золотом, и я знаю, что до конца жизни я обеспечен. Чем? До того, что мне понадобится завтра. Кроме того, самое главное, я ощущаю важность денег, потому что их уважают все. Вот это-то самое главное. Общество на меня воздействует. И общество, оно говорит мне, нет ничего важнее. Ты любишь футбол, ты можешь купить футбольную команду. Ты любишь играть в карты, да купи все казино. Ты понимаешь? Все, что захочешь. Получается, что уважение к деньгам, оно настолько большое. Знаешь, как в Америке? Он стоит 3 миллиона, а этот 3 миллиарда. Человек стоит 3 миллиарда. Знаешь, сразу же уважение. Ты уважаемый человек, я уважаемый. Вы уважаемые люди, да? Да. Вот. Так что уважение со стороны общества, оно диктует мне свои ценности, и я поэтому их уважаю. Даже если на самом деле я бы их изначально по своему характеру, мне бы это не надо было, я все равно их уважаю, потому что общество навязывает мне эту ценность.
Деньги от сатаны?
Нет. Не надо их использовать неправильно. Если это всеобщий эквивалент, мы можем таким образом связанными быть между собой, понимать друг друга. Если я хочу тебе что-то сделать приятное, я беру в соответствии с тем, как я тебя люблю, количество денег, и только я должен узнать, а что бы он хотел вместо вот этих монет? Что ему нравится? Значит, я обмениваю вот этот вот металл презренный, как бы, да, на то, что нравится тебе. Значит, я выражаю этим свою любовь к тебе. Так что же здесь от сатаны?
Значит, величина затраченных вами вот этих вот монет...
Это эквивалент моей любви.
Да, это эквивалент вашей любви ко мне?
Да. Ты представляешь, как оно может быть? Нет никакой от сатаны. Это может, наоборот, выражать любовь.
Тогда, получается, богатый человек изначально любит другого больше, чем его любит бедный.
Нет, у него возможность, если он захотел бы выразить свою любовь внешне больше. Но бедный, может быть, за то, что он даст другому там рисовое зернышко, выразит в этом свою любовь внутренне, своим внутренним усилием, большую, чем богатый, если подарит тебе пароход.
Но все равно нам нужно добавлять какой-то эквивалент.
Деньги не являются идеальным эквивалентом, истинным. Вот на сегодня, когда мы обязаны прийти в наших взаимоотношениях к истинному эквиваленту, почему? Потому что наше эгоистическое развитие требует от нас прийти к возлюби ближнего, как себя, тут уже деньги не могут ничего сделать. И поэтому они в данный момент в природе, в обществе аннулируются. Мы находимся в очень интересном периоде времени. Улетает самая основа связи между людьми, это прошлое эгоистическое, денежное, обмен, товарообмен. Вместо него должно прийти совершенно другое осознание, определение, оценка человека, включая его внутренние возможности. Если ты родился слабеньким, не очень умным, не очень таким усердным, быстрым, а другой родился с другими склонностями, неважно, от каждого согласно его возможностям внутренним. Согласно его удельному внутреннему состоянию, данному от природы, в соответствии с этим мы будем к человеку относиться. Это требует от нас природа. От маленького немножко, от большого больше. А не то, что всем 8 часов работать, всем одно и то же, и никто на это не согласен, и, конечно, всем плохо.
Если деньги создал Бог или Творец, или природа, сейчас мы не будем на этом фиксировать внимание, следовательно, у денег есть духовный корень?
У денег есть духовный корень.
Есть. Что это за духовный корень?
Духовный корень денег – это свойство, которыми мы замещаем свойство правда. Правда лежит в основе мира. Правда – это, как я уже говорил, это взвешивать каждого согласно его удельным возможностям. Не потому, как он родился вот таким, а именно включая его природные свойства и способности. Если бы мы так относились друг к другу, то есть видели бы полностью всю картину внутреннюю человека, его схему, его возможности. И так бы я бы относился к тебе, а ты ко мне. Мы бы понимали друг друга, мы бы могли бы оправдать друг друга и так далее.
Так нам бы не нужны были деньги тогда?
Тогда бы нам и деньги не были бы нужны, правильно. Теперь вопрос другой. В наше время, на протяжении всей истории, мы правдой пользоваться не могли. Мы вместо правды пользовались другими всевозможными свойствами общения между собой. Это милосердие, в основном, вот такие вот свойства. И поэтому мы затушевывали. То есть, если он бедный, ну, мы ему добавим немножко что-то, ну, мы его там еще каким-то образом поддержим, больным чему-то добавим, каким-то обездоленным что-то сделаем, голодным. Почему? С точки зрения правды это не надо делать. Правда, каждый зарабатывает сколько ему, и все. Потому что мы боимся, поскольку мы не умеем правильно уравновешивать связи между людьми, что эти люди придут к нам и разрушат наш мир. Они позарятся на то, что есть у нас. Поэтому мы отдаем всяким этим Африке и другим, и тем, и тем. Это и называется использовать свойство милосердия вместо свойства правды. Вроде бы очень хорошо, к этому призывают религии, к этому призывают там все хорошие общества, якобы милосердные и добрые, а на самом деле мы этим только уродуем людей. И мы видим, что они в этом не преуспевают. Значит, что надо сделать? Природа делает это вместо нас. Она нам устраивает очень хороший экзамен. Она вообще все аннулирует, включая деньги, включая это свойство милосердия, и ничего не помогает, кроме как на самом деле начать относиться друг к другу в соответствии с душой человека.
Вы только что рассказали нам завтрашний день?
Да, с душой человека. То есть я должен познать твою душу, ты мою, и так далее, чтобы согласно корню каждого, корню его души, чтобы так относиться друг к другу. К этому нас сегодня начинает природа толкать и будет бить, пока мы к этому состоянию, такой связи между собой не придем. Ведется уничтожение всей нашей базы, которую мы и выстроили на нашем эгоизме, и на котором мы думали просуществовать. Сегодня она просто исчезает, из-под ног уплывает. Мы уже не можем, все. Мы когда-то жили на хорошем корабле, вдруг он начинает тонуть, вдруг мы в воде, а дальше? И вдруг мы уже и на воде держаться не можем.
Я просто не понял. В Гаити сейчас, допустим, люди, они умирают с голоду. Что вы предлагаете? Не давать им какую-то помощь?
Нет.
А что?
Дело не в этом.
Что вместо этого мы
предлагаем? Ты спрашиваешь меня конкретно, каким образом мы должны действовать. Мы должны помогать одновременно с тем, что мы должны переходить на другую систему взаимоотношений между собой. То есть мы должны быстро осваивать науку Каббала, которая нам расскажет, каким образом на самом деле все части природы взаимодействуют друг с другом. Мы должны узнать, каким образом мы можем раскрыть на самом деле внутреннее состояние каждого, наладить между собой такую систему взаимоотношений. Пока мы эту систему не наладим, мы должны помогать. Так же, как если на меня наступает кто-то, я должен обороняться. Я не должен думать, каким же образом я сделал так, что на меня кто-то наступает и меня кто-то бьет. Это я уже сделал, согласно своим неисправным свойствам. И мне уже нечего делать. Значит, я должен против него на этой же земле в таком же виде обороняться, одновременно исправляя себя, чтобы такого ко мне больше не пришло. Потому что это отрицательное ко мне отношение со стороны людей, природы, неважно кого. Я, в принципе, вызвал своим неравновесием с природой. То же самое и здесь. Мы вызвали своим неравновесием с природой голод. Он сейчас двигается, он будет двигаться на север. Он будет двигаться на все развитые страны. Эти миллиарды людей, они пойдут сейчас голодным маршем на Европу. Китай пойдет туда, на Россию. Ничего не сделаем. Упадет доллар, как эквивалент, так вообще не станет возможным покупать и продавать ничего. Тут уже ничего не сделаешь. Люди, богачи не будут тебе продавать зерно, потому что за зерно они смогут, тонны зерна, они смогут сделать тонну горючего и продать ее дороже, чем хлеб. Если бочка этой нефти будет стоить $200, так они будут лучше делать из продуктов питания топливо, потому что оно для них будет дороже. Какая им разница, сколько людей будет голодать из-за нехватки продовольствия? Поэтому весь этот голодный марш миллиардов с юга, он пойдет сейчас на север. И приведет к хорошим результатам. Понадобится помогать всем этим странам, сообща взяться всем вместе, а иначе не выживешь. В общем, надеемся, что развитие кабалы, ее распространение здесь сыграет огромную роль, потому что мы не видим, мы думаем, это песчинка в море, кто знает о ней, и вообще и те, кто знают, не могут согласиться с ней. Это не важно. Распространение, оно ведется совершенно по внутренним каналам, неосознанным для человека. И у людей уже возникает в осознании их, даже в подсознании, ощущение, понимание какое-то в более внутренней части природы, какое-то внутреннее согласие с этим. Необходимость во взаимоотношениях на ином уровне.
У меня такой вопрос. Я просто как работодатель не могу понять, даже согласиться внутренне, видя потенциал своего работника, я смогу каким-то образом согласиться, что один будет работать 2 часа, второй 8 часов. В такое верите? Такое может произойти? Как это вообще возможно? Как работодатель соглашусь с этим?
Ты согласишься, потому что ты увидишь, что в таком случае ты как работодатель находишься в самом уравновешенном отношений с природой. Тебе от этого лучше. Ты ведь хочешь в итоге выиграть, а ты в итоге сейчас понимаешь, что даже тобой заработанные миллиарды, они вдруг становятся в половину меньше, еще в 3/4 меньше, и потом вообще неизвестно, пропадают.
Нет, так я, видя внутренний потенциал человека, я буду выбирать таких работников, которые, как
нет,
вы сказали, старательные,
нет,
быстрые.
Нет, не будешь, нет, этого делать, потому что от этого ты проиграешь. Ты сам по себе проиграешь. У тебя эквивалентом будут не деньги, которые ты от них заработаешь, а наибольшее согласие, гармония с окружающей природой. Потому что она, в принципе, является самым нашим большим вознаграждением.
Вы хотите сказать, что изменятся человеческие ценности?
Да, да, конечно. А что, деньги будут ценностями? Они уже сейчас не ценности. А ты будешь здесь на мешке с деньгами умирать с голоду. Никто у тебя их не возьмет. Кому они нужны? Покажи ребенку золото, что блестит. Ну, поиграется минутку и бросит. Так и люди все остальные. А что в нем есть, если не ценность, которую можно за это приобрести? А если нельзя? В полуобитаемом острове, где там натуральный обмен. Ну, приди со своим мешком золота. Ну, кому оно надо? Ну, ты придешь к кузнецу, он скажет, да, я у тебя возьму. Ну, по цене, я не знаю. Ну, я не знаю, дам тебе за это там ботинки, как ты говоришь. Вот. Почему? Ну, я из этого сделаю украшения, может, они понадобятся там кому-то. Если нет никакой в этом ценности, что ты сделаешь с этим золотом? У нас тут и золота нет, у нас пластики, эти пластиковые карточки, это все, вообще под ними же ничего нет. Хотя бы в металлолом не сдашь.
У меня вопрос. Вы хотите сказать, что каббалист видит вот этот внутренний потенциал каждого человека? На что он способен?
Конечно, вот до такого уровня связи между собой природа желает довести каждого из нас. Чтобы мы между собой были связаны так. Чтобы я не видел в тебе, о, сидит мужчина крепкий, да, он может быть моим хорошим рабом. Да, видно, у него тут, да, ну, пожалуй, он стоит пару ботинок. Я тебе за него дам. Ну, а как сегодня делают вайтики, допустим? Дети у меня в саду, жена у меня, машину получаешь от меня, все, подписываешь договор, все, ты раб, ошейник на тебе.
Где находятся духовные корни меценатства? Вопрос такой, он длинный, я в двух словах скажу от себя, что люди получают удовольствие, когда они отдают и когда они получают. Угу. Главное – это удовольствие. Да. Поэтому вопрос такой.
Самоуважение, почет, власть, влияние, оценка общества – это важнее денег. Это важнее денег. Я работал месяц, заработал $2000. Ну, нормальная зарплата там, допустим, сегодня, сейчас здесь у нас. Я иду в магазин и покупаю костюм. Для чего? Потому что на этой неделе меня пригласили на какую-то свадьбу, допустим, или какое-то торжество. Так иди туда в пижаме, иди туда в обычном своем костюме. Меня не будут уважать, мне будет стыдно. Месяц работать для того, чтобы пару часов там показаться, чтобы на тебя посмотрели и подумали хорошо. Ты понимаешь, что делает человек? Сколько он затратил времени, труда? Ты можешь спокойно лежать дома месяц, ничего не делать. Это же лучше, чем на часик показаться перед кем-то, кто о тебе там подумает нормально. Даже ничего особенного, просто чтобы стыдно не было. Ты представляешь? А тут меценатство, самоуважение человека. Я люблю музыку, картины, я туда пожертвовал. Даже если никто не знает, он сам себя уважает. Кроме того, если остальные уважают, еще повесит табличку какую-то. Уважаемый человек. Это намного важнее, чем деньги, намного важнее, чем любой затраченный труд. Сколько людей бы с удовольствием бы дали бы, если бы они знали бы, что они за это получат уважение. И этим пользуются, кстати говоря, многие всякие такие жулики, которые приходят и раздразнивают их, дескать, ты получишь уважение, ты будешь известным и так далее. И люди жертвуют. Кроме того, есть просто любовь к каким-то определенным видам искусства. Ну, типа нашего знаменитого Абрамовича, да? Он любит футбол. Может быть, он его любит, я не знаю. Может быть, это просто и выгодно, а может быть, и то, и другое. Я люблю джаз. Ну, так я буду покровительствовать джазу. Для меня это одновременно и меценатство, и наслаждение. Тут могут одновременно участвовать очень многие потребности внутренние человека. То есть нет в этом ничего выходящего за рамки эгоизма. Вот что я хочу сказать. Это тот же эгоизм, даже на еще большем уровне. Потому что вот как в моем примере с костюмом, что я купил за месячную зарплату, я готов потратить очень многое. Ради чего? Чтобы меня там на часик зауважали, как всех остальных.
Вот это и мой вопрос.
Да.
Значит, существует у наслаждений какая-то градация, какие-то уровни.
Конечно.
Деньги, получается, уровень меньше, чем уровень власти. Я получаю удовольствие от власти.
Самое большое,
или уважение кого-то больше.
Самое большое наслаждение – это заслужить важность, уважение в глазах общества.
Почет, слава.
Только вот. После того, как человек может пренебречь этим во имя какой-то высшей цели, он имеет тогда вход в высший мир. Только после этого он начинает ощущать духовный мир. То есть... Потому что общий человеческий глобальный эгоизм для него уже не является ценностью.
Женщины, деньги, машины, дома, архитектура, ну, культура, все это намного меньше, чем внутреннее мое стремление и желание быть уважаемым и там, да, знаю, заслуженным человеком?
Несомненно, несомненно. Если ты этого еще не раскрыл, значит, ты еще недостаточно развитый эгоист. Значит, еще впереди. Если ты поедешь к какому-то селянину и начнешь ему об этом рассказывать, он говорит, скажет, это что там, поставь бутылку самогонки, хороший шмат сала, и мы с тобой ни в чем больше не нуждаемся. Но если ты посмотришь на него через десяток-двадцать лет или на его детей, ты увидишь, что это уже не то. А на внуков тем более. И человек доходит в итоге в своем развитом эгоизме до такого состояния, когда для него быть важным, уважаемым, значимым, властным в глазах общества, над обществом, то есть вещи абсолютно неулавливаемые, ни в золоте, ни в мешках, ни в чем. Они абстрактные. Меня уважают, обо мне знают, меня поднимают как-то. Это самое главное. Это самое главное. Это самое высшее проявление эгоизма человека. Поэтому человек, который достигает этого состояния, вот здесь-то у него возникает проблема с выходом выше его. Выше этого эгоизма находится уже духовный уровень отдачи и любви.
Вы говорите об этом так, как будто бы вы все это под микроскопом исследовали, разложили, у вас прям по полочкам
не
все лежит.
Не под микроскопом.
А человек этого не чувствует. Почему?
Он это почувствует.
Не, почему не чувствует? Я когда был в армии, ну не знаю, там было человек тысяча, наверное, несколько тысяч человек, подошел ко мне генерал, пожал мне руку. Я такое удовольствие получил от этого, это просто, я до сих пор помню.
Ну и что?
Ну как, а ты говоришь, не чувствуешь.
Так ты же заслуженно получил это, тебе заслуженно пожал генерал.
Неважно, но люди ощущают это. Из интернета был другой вопрос. Я могу за деньги купить удовольствие. Почему одним тяжело отдавать деньги, а другим проще?
У одного ценность, допустим, в деньгах, а у другого ценность послушать какой-то концерт, а у третьего ценность там попутешествовать, а у четвертого приятно покушать. Это тебе кажется, что один легко расстается, а другой нет? Он не легко расстается. Никто ни с чем не расстается. Все просто обменивают наслаждение маленькое на наслаждение большое в том виде, в котором он видит наслаждение для себя меньшее или большее. Мне не жалко потратить месячный заработок для того, чтобы поехать погулять на неделю и увидеть какие-то красивые места, природу. Я действительно люблю это, я это себе иногда позволяю. Так это для меня удовольствие. А у другого, если он заработает такие деньги, так для него важнее обновить свою машину. А у третьего там хорошенько кутнуть. И так далее. Кто как? Это зависит только от важности. Но никто ни с чем не расстается. Это тебе кажется, что один человек с удовольствием выбрасывает за вечер в ресторане месячную зарплату. Он не выбрасывает. Для него вот эта вот показуха, с одной стороны, что его уважают, что о нем говорят, и то, что он себе может сделать, он себя уважает, и то, что действительно он любит так покутить с друзьями там и так далее. Для него это стоит больше, чем эти деньги, иначе бы его эгоизм не позволил бы ему обменять одно на другое. Мы всегда обмениваем для выигрыша. Где-то пропадает удовольствие, где-то оно возникает в более явном притягивающем виде. Ты мне поставь сейчас вместо воды стаканчик с кофе. Так я, конечно, возьму стакан кофе, так я воду уже не хочу. Это просто для меня там больше удовольствия, чем здесь. Только так человек идет. Выбирает все время, как собака, все время нюхает. А где больше для меня удовольствия?
Любой человек?
Да. Представь себе самый духовный, которого ты можешь себе представить.
И даже вот хорошие люди, то же самое?
Хорошие люди еще больше, чем маленькие и плохие. Хорошие люди – это с хорошо развитым эгоизмом, которые готовы обменять деньги, собственные даже телесные удовольствия, как отдых, покой, на что-то такое, что они делают ради других людей.
Да?
Для них это важнее, для них это приятнее, для них это значимее. Они таким образом утоляют свой эгоизм. Но это тот же эгоизм.
Ну, все человечество любит этих людей, уважает. Оказывает им
почет.
Но
меня не интересует
их
уважение.
Их даже святыми называют, ордена вручают.
Да, я понимаю. Но дело в том, что знание того, что эти действия приведут, наоборот, к еще большим страданиям на самом деле. Это вот как ты ребенку даешь, 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 а в итоге ты его губишь. Ты должен ему давать наоборот. Игры, задания, упражнения, обучать его. А ты ему вместо этого все готовое даешь. Ну и что? Ну что за то? Кстати говоря, за такие вот, за то, что ты ему даешь, ты в нем воспитываешь ненависть к себе, а не любовь. А вот подумай-ка, почему это происходит?
Ой, как я хороший папа, даю, даю, даю.
Нет,
меня должен любить.
Потому что тем, что ты ему даешь, ты в нем уничтожаешь желание. И он от твоих подачек не чувствует наслаждения. Он к ним не испытывал желания. Он не испытывал страдания достичь их. И поэтому, когда ты ему даешь уже готовое, в нем возникает отвращение. Он не чувствует в этом наслаждения. И поэтому он начинает тебя ненавидеть. Вот и получается. Родители готовы на все ради детей. Все отдают, а дети на них плюют, ненавидят.
То есть вы хотите сказать, что если мы даем отсталым народам сегодняшнюю культуру...
Ну ты же видишь это на глазах, Женечка. Ты же видишь на глазах, чего мы не даем Африке и всем остальным. Они еще больше проклинают Запад и говорят, что Запад им всем обязан. Америка решила в 50-х годах, кончили с дискриминацией негров. Любить, уважать, сегодня ты можешь ругать белого, негра только попробуй слово сказать, тебя сразу же засудят. Ну и что, они при этом получили от негров уважение, понимания, сострадания или чего. Пинают, говорят, белая свинья. Это везде и всюду. Потому что ты этим аннулируешь желание. Страдание нельзя уничтожать. Его надо только правильно помочь наполнить. В этом-то и заключается наука Каббала, наука о получении. Не просто так получать и не просто так отдавать.
Вы как-то так говорите о страдании, получается, это какой-то положительный фактор в жизни человека.
Конечно, положительный, если я только знаю, как его наполнить, его не уничтожая. Чтобы я за хорошим столом мог приятно покушать, и при этом не уничтожился бы мой аппетит, я бы мог его вообще все время наполнять.
Когда вы говорите страдания, вы имеете в виду и аппетит
и тоже? И аппетит тоже. Любое желание наполнится.
То есть просто я хочу, вы называете страданием?
Конечно.
А, вот так.
А это источник всего.
У меня страдания, когда меня по башке кирпичом ударили.
Ну, если ты немножко хочешь кушать, так это называется просто...
Просто хочу кушать.
А если это множко, то это уже страдание.
То это голодовка, да.
Это уже страдание.
Да, это страдание.
Ну вот, поэтому разница только в размерах ощущаемой пустоты.
То есть вы говорите сейчас как ученый, что любой недостаток, пусть он только чуть ниже нуля, или там больше нуля, это уже страдание, вне зависимости от его величины.
Если ниже нуля – это страдание, если больше нуля – наслаждение.
То есть человек может это не определять как страдание, а все равно вы, как ученый, определяете это как страдание.
Да.
Правильно?
Конечно. Для меня это величины, векторы.
Ну, и понятно, да.
У меня простой вопрос. Да? Может ли быть что-то, что-либо больше, чем уважение? Какое-то наслаждение более в нашем мире, чем уважение.
Одобрение в глазах общества является наивысшим наслаждением для человека. С этим он поступиться не может. Я говорю в глазах человека. Я, понимаете, я очень кратко выражаюсь, может быть, потому что если человек входит в состояние, когда для него самое важное – это прожить, то он спускается с уровня человека на уровень животного. Не в плохом смысле слова, а просто его... Эгоизм, его внутренняя сила заставляет его таким образом ограничить себя. И тогда ему не важно, на каком уровне он там находится. Знание, отдача, постижение, уважение, власть, слава. Ему не важно. Ему главное только уже здоровье тела. Тогда он понижает себя до уровня... Эгоизм его заставляет работать на уровне животного. И тогда ему не важно, он будет подбирать... объедки, и это ему совершенно уже не важно, что о нем думают другие, так же, как животные на улице. Но я говорю о человеке. Если мы говорим о росте эгоизма в человеке, то человеческий эгоизм, он находится под влиянием общества и полностью от него зависим. И самое главное, это одобрение, уважение, оценка положительная в глазах общества.
А что выше этого?
Нет, выше этого только духовное.
А что такое духовное?
Духовное – это когда человек выходит, поднимается над всякой заинтересованностью к себе и работает только в интеграции с общим всем мирозданием.
А что он взамен получает?
Он получает взамен ощущение всей природы, общей, вечной, и своего течения вечного, совершенного в ней. И он теряет тогда вообще ощущение принадлежности к этому миру, к этому телу, в эгоистическом в своем желании и начинает отождествлять себя с общей природой, отождествлять себя с вечностью, с совершенством. И в этом состоянии он и находится, хотя и живот существует еще в своем теле.
Я не люблю так природу, как вы.
Нет.
Для меня природа и природа.
Нет, природа ты имеешь в виду, что поехать знаю, посмотреть на хорошие поля, леса.
Да, скалы красивые, там ветерочек дует, птичка кукарекает. А что еще природа? Или вы о чем-то другом?
Я имел в виду природа, высшая природа. Так. Когда человек начинает ощущать все силы, которые взаимодействуют в мире, выше наших сил, которые управляют нашим миром, которые управляют каждым из людей, которая гармонично движет всю эту природу к цели взаимосвязи между собой в состоянии вечности, совершенства, когда ты окунаешься в это, или когда ты растворяешься в этом, но ты не растворяешься и пропадаешь, ты просто... вбираешь в себя все эти силы, тогда у тебя возникает внутри состояние истинной, вечной, совершенной жизни, существования. И, конечно, тогда вот это вот мелкое, маленькое, зависимое, ущербное, ограниченное состояние, в котором находимся мы в этом мире, оно исчезает, оно перестает тобой ощущаться. Конечно же, если бы ты почувствовал это состояние, эту природу высшую, так. То тогда бы ты решил, что стоит ради этого купить туда билет.
Ага. Значит, все наслаждения этого мира столь ничтожны относительно того, что меня ожидает в духовных этих мирах, о которых вы сейчас говорили, что я соглашусь полностью с этим расстаться, оно мне тут будет неинтересно, и пойду куда-то, где будет так сладко и хорошо?
Нет, я тебе просто так это не покажу, никто тебе это просто так не покажет. Нет, ты должен убедиться сначала в своем сегодняшнем жалком желании, эгоистическом, что оно ущербно, и что тебе надо самому выбрать подъем на более серьезный, совершенный уровень.
Я готов пойти туда, если там лучше, а вы не говорите.
А я не говорю тебе, что там лучше, потому что ты не можешь оценить это лучше. Потому что у тебя еще нет в этом потребности. Мне надо подождать, пока у тебя будет к этому голод. Говорили о том, что нельзя голод уничтожать. Как отец сыну, когда он дает ему подарки. Я должен тебе давать только в соответствии с тем желанием, которое в тебе возникнет. Поэтому мое вообще отношение к тебе, в первую очередь, оно для того, чтобы в тебе раздразнить аппетит к тому, что я тебе желаю дать. А после того, как тебе этот аппетит разовьется, вот тогда я тебе покажу, как самому достичь того, что ты пожелаешь.
Вот Адам Смит, шотландский экономист, 300 лет тому назад сказал, что деньги – это единственный на Земле, во всем мире нашем продукт, созданный исключительно для отдачи другим. Вы с этим согласны?
Ну, насчет Смита я, конечно, сомневаюсь, что он под этим подразумевал. Для отдачи другим. Имеется в виду, что деньги, конечно, которые у меня, в итоге я должен буду отдать другим.
Да.
Но для того, чтобы получить наслаждение, наполнение, необходимое мне. Да. Это имеется в виду для отдачи. Что? Это значит для отдачи, это значит для получения того, что выгодно мне.
Конечно.
В виде такого шуточного афоризма это хорошо. То есть ты их не съешь, ты должен будешь их обменять на что-то.
Деньги созданы высшими учителями как инструмент тренировки в любви между людьми?
Да. Для того, чтобы дойти до осознания того, что я не могу за деньги купить на самом деле то, что меня наполнит.
Когда-то, когда я был еще совсем молодым...
Ты про себя?
Да. Искал себе невесту. Так вот, одним из вопросов, который меня тогда волновал, это был вопрос, который задала девушка, как сильно ты любишь деньги. Одна девушка, очень симпатичная, сказала, что она их совершенно не любит. Я тут же на ней и женился. Как только женился, тут же выяснилось, что она сказала правду. Так. Деньги она не любит,
но
она любит все, что за них можно получить.
Так.
Так вот мой вопрос. Что делать несчастным мужьям, чтобы насладить своих жен без серебряниц? И сколько денег необходимо мужчине, чтобы удовлетворить все запросы своей жены?
В принципе, я думаю, что женщина намного менее алчна, чем мужчина. Ее потребности, они намного более внутренние, чувственные, чем мужские. Поэтому с милым рай в шалаше это действительно так. Если она будет чувствовать, что это милый, то ее устроит относительный шалаш.
Как у Генри Форда, помните, было? Вы можете приобрести автомобиль любого цвета при условии, что он будет черный.
Да.
Она, конечно, готова на шалаш, согласна, если у нее будет 3 этажа и 2 уровня парковки.
Нет,
да?
Нет. Это сегодняшнее испорченное общество может так. И на самом деле, если ты покопаешься в любой женщине, то это не так. Ну и дело, конечно, в окружающем обществе, во всем остальном. Но я не думаю, что все равно внутри правильного отношения мужчины с женщиной, если мужчина может готов на это, что он даст ей внутреннее такое ощущение наполнения от своего отношения к ней, при условии необходимого минимального, естественно, нормального житейского уровня, то она не будет чувствовать себя в чем-то действительно недостаточной.
Вы сейчас сказали, если я пытаюсь вас на свой язык перевести, что для женщины деньги не есть эквивалент счастью.
Нет.
Не это.
Нет. Я абсолютно не думаю. Вот для мужчины – да, потому что для него важна власть, признание в глазах общества и так далее. А для женщины это очень-очень побочные такие, совершенно неощущаемые ей, в принципе, ценности.
Переносят ли бумажные или металлические деньги информацию о предыдущих владельцах?
Деньги не пахнут на самом деле.
Можно ли от денег заразиться тяжкой болезнью?
Да.
Можно.
Да.
Тянутся ли за деньгами шлейф кровавых преступлений?
Да.
Станет ли преступником новый владелец таких денег?
От того, что получил именно эти бумажки?
Эти
от...
же бумажки.
Нет.
Что можно узнать по деньгам о тех, кто их держал в руках?
Ничего. Это все глупости. Это можно на уровне экстрасенсорики узнать, кто, кого они были, у кого нет, потому что человек передает, но это животная информация.
Ну и
я,
что?
Поэтому для меня она не важна.
Так это для вас не, как каббалиста она не
да,
важна?
Да, да. Ну и что, ну держал их какой-то убийца, какой-то такой, сякой, да, они, деньги проходят миллионы рук.
Ну, это, несмотря на это, информация эта существует?
Информация существует.
У денег?
Конечно. Да не только у денег, у всего.
Есть твердое убеждение врачей, что смех продлевает жизнь. Угу. Если это так, то с моей смешной зарплатой я буду жить вечно.
Если вы от нее постоянно смеетесь, наверное.
И вопрос. Почему есть люди, получающие мало денег, и есть такие, что получают много денег? Где находятся корни такого денежного неравноправия? Вы частично уже сказали.
Ну, это естественно. Это способности человека, его природные способности. Они это все определяют. Какой-то там Вася из Калуги вдруг становится президентом. Президентом государства или президентом какой-то компании и так далее. Откуда же это будет? Откуда там Ельцины всякие из деревней? Почему это так? Судьба? Что за судьба? У человека существуют определенные способности, стечение обстоятельств и так далее. Неважно. Но это зависит только от, в общем, самого человека.
Где находятся корни денежного неравноправия? То есть изначально заложено, что этот человек будет бедным, а этот изначально заложен будет богатым?
Абсолютно предусмотрено изначально. Абсолютно во всем. Ни в чем вы ничего не можете изменить, кроме одного. Своего духовного восхождения на картине всей, которая с вами здесь случается в вашем мире, абсолютно не по вашему желанию и независимости от вас.
То есть, как только я начинаю заниматься духовным продвижением, моя несвобода заканчивается, вы это имеете в виду?
Ваша несвобода продолжается на уровне вашего мира и реализуется только в духовном мире. На уровне нашего мира у вас нет никакой свободы ни сейчас, ни затем.
Даже у каббалиста нет?
Даже у каббалиста нет, потому что он, для него, этот мир становится средством для владения высшим миром, и тогда в нашем мире, в тех своих действиях, в которых он действует духовно, он свободен.
Если бы я был владельцем самого крупного рекламного агентства в мире,
да,
и у меня бы был огромный штат людей,
так,
вот точно, кого бы я ни взял на работу, так это вас. Там, где ее даже вас не спрашивают.
Нет, дело не в этом. Потому что вы на сегодняшний день именно правду не понимаете и можете ее оценить, насколько для вас, для самих, она необходима. Для вас, для самих, на сегодняшний день необходимо самое главное, это мешочек с деньгами, который вы получите от своего предприятия. Так, допустим, этого пиар-агентства.
Да.
А если бы вы видели картину в более истинном виде, вы бы увидели, что огромное вечное приобретение не только сегодня и не только на завтра, а вообще и на всю вечную вашу жизнь, это именно когда вы все ваше пиар-агентство поставите на службу распространения кабалы как методики исправления эгоизма.
Вы же сами сказали, детям нельзя раньше времени, африканцу нельзя давать раньше времени.
А правильное ее распространение, оно ускоряет осознание человеком, что значит хороший аппетит, к чему, и что значит правильное наполнение. Вы не наполняете человека, вы только его заранее, без ударов, готовите к правильному наполнению.
Допустим, совершенно не интересуются кабалой. Им рано еще до кабалы. Им еще там, не знаю, растения.
Неважно.
Все равно им это сейчас помогает?
Конечно.
Даже если он внутренне скажет, а чепуха там и целый набор.
Завтра все равно, начиная с этого мгновения и далее, все равно последуют всевозможные удары его судьбы. У каждого из нас они заранее уже предусмотрены. Он может уже эти удары пройти сверху, с пониманием. И поэтому смягчить их. Мало ощутить, или даже вообще не ощущая их, переходите из состояния в состояние. Все равно эгоизм будет расти, все равно удары будут расти. А он их не будет чувствовать, потому что он будет осознать их причинность и следствие.
Угу. Значит, кабала помогает в этом мире?
Конечно. Ага. Всем. А для чего же ее распространять?
Я вас беру.
Для будущего мира она нам не надо.
Договорились. Теперь беру.